Мне приходилось по роду профессии бывать в Чешской Республике. До сих пор многие антикварные вещички вывозятся из уютных городков типа Карлштейна, Кутна-Горы, Нимбурга и Падебрат. Цены на старый чешский фарфор в них куда ниже, чем в той же Праге. А для русского человека 40 минут на электричке до обхода старожитности вообще ноль сложностей. Года 3-4 назад оттуда активно везли оружие и награды белоэмигрантов. Но сейчас все более гравюры и серебро со знаменитым чешским гранатом багрово-красным, в отличие от бледного азиатского. Так что язык Вацлава я более-менее понимал. Он, видимо, тоже предпочитал говорить на чешском, но слушать мой ответ на русском. По идее, это лучший способ взаимного изучения языков. Пока ехали, челоковицкий вампир рассказал, что с капитаном он знаком давно, еще со времен так называемой советской оккупации. Вацлав был завербован нашими в гарнизоне в Миловицах, просто как водитель. Потом капитан понял, с кем имеет дело, и представил его чешско-советскому филиалу комитета. Вацлав прошел двухгодичные курсы физической и психологической подготовки, на отлично сдал все экзамены и был принят в штат. После развала Союза долгое время числился в вынужденном отпуске, и вот пару дней назад вернулся на службу. У меня не было причин ему не доверять. К тому же личный водитель со своим авто разом решал все вопросы передвижения Хельги по окончанию карантина в школу, из школы к репетиторам, от репетиторов и вообще. Разумеется, это не снимало с нее охраны дампиров, но лишней защиты не бывает. Бывает только недостаточное. У Ленты я вышел из машины, купил ему пару бутылок настоящего крушовица и пригласил в гости. «Дикуе, пан, но нема дарка про младу пани». «Ничего. Хельга уже не маленькая. Она поймет». «Да, Вацлав. А как вы относитесь к сумасшедшим?»
«Цо то е?»
Вытаращился он, чуть не поперхнувшись тем же пивом. «Ну, у нас дома живет брат моей жены, псих. У него справка. Иногда за ним водятся странные поступки. Но если проявить капельку терпения, возможно, вы даже подружитесь».
«Сакра!»
— тихо выругался он, но пожал плечами.
«Цо делать? Праца е праца».
«Вот это правильно! Работа превыше всего. Добродушный фатализм чехов всегда мне импонировал. Голубиный народ, как говаривал незабвенной памяти Ярослав Гашек». Вацлав допил пиво. «Не боится же, что поймают с промилле?» Надел темные очки, белую кепку и вышел со мной из машины. Славянские народы, в отличие от немцев или французов, всегда готовы пригласить гостя именно в дом, а не в ресторанчик, где каждый платит сам за себя. Так что вампир ни капли не удивился моему приглашению. А лично мне рыжий водитель даже как-то понравился. «Тук-тук!» — громко оповестил я, входя в прихожую. «У нас гости. Кое-кого прошу одеться».
«Зачем?»
Из комнаты показалась половина лица дяди Эдика, причем на уровне пола.
«Это же мужчина! Чего мне стесняться?»
«Он иностранец».
«Я тоже, и что?»
«Здрасте!»
Из кухни выпорхнула сияющая Хельга в свободной футболке и джинсовых бриджах до колен.
«Па, ты голодный? Тебя нигде не кормили? Пойдемте, у меня вроде оладьи получились». «То есть, по идее, это должны были быть блины, но как-то...»
«Добрый день, солнечное!» — поклонился чешский вампир. «Есм кухар! Мог бы подивать, что там за паланчинки?»
уставилась на меня дочь. «Современные дети лучше знают английский, чем речь своих собратьев-славян. Хотя как можно не понимать украинский, белорусский, польский, болгарский, сербский и чешский, ума не приложу. Языковой корень один — это Вацлав. Он из Челаковиц под Прагой. Какое-то время будет нашим водителем. Прошу любить и жаловать.
Ух ты, приятно! Папа, ты все-таки предупреждай насчет гостей, а то сплошные сюрпризы. А паланчинки — это что?
Блины, пояснил я. Вацлав вновь улыбнулся. По-европейски пожал ладонь Хельге, прошел на кухню и, вымыв руки, взял на себя руководство процессом. Господи, неужели в доме появится еще и собственный повар?
«Я все слышал!»
Почти бесшумно возник за моей спиной дядя Эдик в шотландском килте и коротком розовом топике с феями Винкс.
«Если это парень из Челаковиц, то он...»
«Вампир», — ровно подтвердил я, заканчивая его предложение.
«И ты приводишь в дом то дампирку в красном, то вампира в кепке?» «Ставр, я задаюсь невольным вопросом, а ты у нас не вредитель?»
«Сам не знаю».
«На чем держится кровосос?»
«На пиве».
«Нормально. Сколько литров в день заливать?»
«Пока залил пару бутылок. Надеюсь, хватит».
«Он сразу кинется или предупредит за час-два? Ты бы поинтересовался в инструкции, если она прилагается».
«Хороший совет для психа», — с уважением согласился я. Он три раза победно кукарекнул и проскочил вперед меня на кухню, откуда уже доносились волшебные ароматы свежеиспеченных блинов.
«Па, это вообще обалдеть, как вкусно!» — объявила сытая Хельга, откатываясь к стене на железном табурете.
«Вацлав, а давайте вы всегда будете у нас готовить!»
«Дикуя за комплимент!» — вежливо откликнулся чех, не выражая, впрочем, особой радости от предложения. «Девочка моя, Вацлав работает водителем. Повар — это так, хобби», — напомнил я, и вампир кивнул. «Ты собиралась сегодня куда-то с подружками?»
«Да, в ярмарку. Там, на распродаже в Бершке, такая клевая куртка за 999 рублей. Можно, можно, можно?»
«Да, разумеется. Я прекрасно знал, что она просит новые вещи, только когда старые уже затрещат по швам. Сколько вас будет?»
«Трое. Я, Тома и Юля».
«Вацлав, отвезешь?»
«Ано».
«Мы с дядей Эдиком прогуляемся в замок, так что не спешите особо. Когда счастливая Хельга упорхнула обзванивать подружек, я вновь поманил Вацлава. Побудь с ними, мало ли».
«Ясно. Било собрание?»
«Похоже. Не такое уж там все и белое». Он понимающе покивал и, дождавшись мою дочь, повез ее собирать Тому с Юлей для дамского шопинга с чашкой капучино и одним маффином на троих, чтобы не растолстеть. В последнем пункте мне было очень сложно ее понять. Хельга не толстела никогда, с того момента, как в возрасте 3 лет вдруг превратилась из очаровательной крепышки в тянущийся к солнцу росток. Она всегда была очень худой, даже угловатой, так называемые продольные мышцы, невероятная сила при минимальных объемах. Но мой ребенок фанател от всяческих диет, вечно пытаясь сбросить еще парочку килограммов и постоянно подсаживая на это дело всех окружающих. Пару раз нарывался и я. Но регулярные походы за грани, где просто нечего есть, кроме снега, быстро вправляют мозги.
«Эд,
«Переоденься, пожалуйста, мы уходим».
«Но я одет».
«На тебе юбка», напомнил я.
«Это килт».
«А вот это ты будешь объяснять в пыточной святой инквизиции, куда тебя потащат по показаниям зареванной кухарки».
«Что эта толстуха понимает в моде?» —
загорелся дядя Эдик.
«Спроси, когда она в последний раз делала маникюр?»
«Мне это неинтересно».
«А я убежден, что женщина без маникюра не имеет морального права диктовать свободному мужчине, какой фасон юбки ему носить. И да, разрез сзади — это красиво и функционально».
«Меня смущают последние 7 букв», — на миг призадумался я. «А кто у нас сегодня хороший? Кто быстро переоденется и получит шоколадку?»
«Я!»
Брат моей жены счастливо завертелся на одном месте, и его юбка-килт открывала все перспективы.
«Дай мне 2 минуты дописать письмо английской королеве, и я с тобой!»
Договорились. Надо признать, что у Эда редкое психологическое заболевание. Он не зациклен на чем-то одном, не впадает в страх или панику, не страдает навязчивыми идеями, нет. Он многообразен, как Бог. Последний год с периодичностью примерно раз в месяц-два он пишет письма ныне вдовствующей королеве Елизавете и отправляет по инету. Где он умудрился добыть адрес личной почты Ее Величества, не помнит даже он сам. Но парадоксальнее всего, что пару раз она ему даже ответила. Первое «Who is this?» и второе «Are you crazy?» Эд трепетно хранит оба письма коронованной особе. Они повышают его самооценку. Да, дядя Эдик отсканировал свою справку и послал ей, искренне считая, что повод для общения по дружеской переписке найден. И теперь главное — не забывать радовать свою британскую подружку поздравлениями со всеми праздниками, которые только открывает календарь. День железнодорожника, день связи, день работников коммунальных хозяйств, день равноапостольных Петра и Павла, день независимости Индии, день ветеринара и так далее. Королева хранила гордое британское молчание. Но и дядя Эдик был не менее упрям. Я подозревал, что рано или поздно все это приведет к крупному международному скандалу. «Сир!» Поклонился мне старина Седрик, когда мы с Эдом вышли из фрески на стене.
«Ничего не спрашивай, ни о чем не думай и ничему не удивляйся», — начал было северный бог, одергивая так и не снятую юбку, но Седрик только отмахнулся.
«Разве я хоть когда-нибудь чему-то удивлялся или спрашивал?»
«Где Мэтью?»
Разом прекращая их вечные прения, уточнил я.
«Кто?»
«Мэтью. Это такой тощий молодой человек с клокоченной головой, который обычно встречает меня здесь».
«Здесь?
Но, сир, разве вы не поручили ему в ваше отсутствие развлекать леди Мелиссу?» Хитро сощурился старый воин, вытягивая губы трубочкой и хлопая короткими ресницами.
«Чтоб тебя после 5 литра белочка Рута Тоск навестила, умник!» — напустился на меня покрасневший Эд. «Как ты мог отправить невинного паренька к этой старой кобыле, которая в свои преклонные годы ведет себя откровенней похотливой куницы, лапающей бурундука?»
«Я не...»
«Да кто вам поверит, сир?» В один голос высказались Эд с Седриком, удивленно воззрились друг на друга и виновато покосились на меня.
«Хорошо, я пойду и спасу мальчишку. Нет, провожать меня не надо. Сам прекрасно переоденусь. Седрик».
«Сир?»
Возьмите за шиворот нашего гостя. Отведите его в покой и переоденьте, даже если будет сопротивляться. И через полчаса все вместе встречаемся в подземелье». «У белого цверга?» «Да». «Надеюсь, он не сбежал?» «Куда?» — насмешливо фыркнул седой вояка, обернулся к Эду и обнаружил, что северный бог уже вовсю улепетывает по коридору. «Эй, как же я возьму вас за шиворот, если вы убегаете?»
«Не колышет!»
— донеслось из конца коридора. «Ну вот, что прикажете с ним делать, сир?» — прорычал Седрик, пускаясь в погоню. «Отлично! Эти двое при деле, пусть развлекаются, а я пока займусь спасением верного Мэтью». Разумеется, ничего подобного я ему не приказывал. Да просто не мог. Что, он мне совсем недорог, что ли? Спору нет. Иногда он серьезно меня доводил. Было дело, что и до белого коленя. До желания убить на месте, отправить на галеры или отдать в ближайшую к нам деревню на лето пугалом подрабатывать. Особенно после того, как этот худосочный штиблет стал бравировать передо мной вниманием моей единственной дочери. Возможно, это лишь отцовская ревность. Возможно, я желал своей дочке более достойную пару. Но не в этом дело, а в том, что к леди Мелиссе, к этой кикиморе в пеньюаре, я не посылал его точно. Но, зная пылкий характер Мэтью, легко можно было предположить, что в данном случае он решил проявить инициативу и прикрыть впалой грудью своего лорда. Быстро переодевшись в охотничье платье, я подпоясался узорным ремнем с одним кривым кинжалом в ножнах и, быстрыми шагами пройдя через двор, устремился в гостевую башню. «Мой паж там?» — на ходу спросил я двух стражников, играющих в кости. «Вроде как да», — откликнулся один. «Недавно оттуда раздавались крики», — почесал в затылке второй. «Но у нас не было на этот счет никаких указаний». «Что ж», — кротко вздохнул я, — «каждому уготована своя судьба. Если леди Мелисса его уже изнасиловала, пойду спасу, что осталось». Я не слишком бодро взбежал по винтовой лестнице на третий этаж и постучал кулаком в тяжелую дверь.
«Подите к дьяволу, свидетели!» — раздалось в ответ.
Я оценил и прислушался. Изнутри явно доносились звуки неравной борьбы. Пришлось постучать сильнее. «Леди Мелисса, откройте! Это хозяин замка!»
«Лорд Белхорст! Какого черта? Какая досада! Я не совсем одета и...»
«Она совсем не одета!» — подал голос перепуганный Мэтью.
«Спасите меня, мой господин!»
«Леди Мелисса!» — постражал я. «Мне нужен мой паж!»
«Этот никчемный, тщедушный мальчишка без фантазии и опыта!»
Нервно хихикая, наша пожилая гостья, наконец, полураспахнула дверь, и Мэтью выбрался на четвереньках, словно загнанный собаками лисенок. Камзол на нем был порван, штаны едва держались на одной пуговице, а щеки пылали от следов примитивной губной помады этого времени.
«Надеюсь, вы зайдете вместо него?»
— кокетливо пригласила меня леди Мелисса, выставляя в проход голое волосатое колено. «Как только разберусь с делами», — беспардоннейше солгал я, и мы с парнем поспешили вниз, обгоняя друг друга. Вслед неслись бессвязные проклятия, перемежаемые всхлипами и стенаниями по поводу бесполезных мужчин, напрочь лишенных хорошего вкуса. «Неважно. Пусть думает о нас все, что хочет. Пусть даже ославит импотентами на всю округу, наплевать. Главное, что мы от нее вырвались». Выбравшись из башни, я не отказал себе в удовольствии в первую очередь отвесить этому несносному пажу хороший подзатыльник. Какого пьяного йети ты вообще туда к ней поперся?
Кто такой пьяный йети?
Я дал ему по шее второй раз, чтоб не увиливал.
Вы сами приказали быть с ней вежливым. Я всего лишь отнес ей воду и полотенце, а она стала расспрашивать о вас, о миледи Хельге, о том, как вы вообще относитесь к женщинам.
И что ты?
Спас вас. Сказал, что не интересуетесь.
Честно выпалил он. Я на мгновение задохнулся. В каком смысле не интересуюсь женщинами?
Вообще не интересуетесь. Вы честный вдовец. «Воспитываете дочь, никаких интрижек с кухарками, служанок тискает сэр Эд, а вы предпочитаете суровую мужскую компанию Седрика и Центуриона».
«То есть, мало того, что гей, еще и зоофил», ни к кому не обращаясь, скорбно констатировал я, возведя глаза к небу. «Спасибо тебе, дорогой Мэтью».
«Правда?»
— обрадовался он. «Нет! Пошел вон! Я дико недоволен! Марш на кухню и мой там полы до посинения!»
«Понял, мой лорд!»
Парня снесло с места сквозняком, как одуванчик ураганом Катрин. А ведь он старался по-своему. Надеялся, что я похвалю его за служебное рвение и возьму с собой на войну. «Шиш тебе, а не боевой поход за грани!» Стараясь не думать о том, какие слухи теперь гуляют обо мне по коридорам замка Кость, я спустился в подвал и встретил Седрика с Эдом, стоящими у дверей камеры цвергов. «Ну что, посмотрим, какого Трояна на этот раз закинуло в нашу сеть». Первое, что бросилось нам в глаза, так это повесившийся черный цверк. Он висел на старом гвозде на импровизированной веревке, сплетенной из мокрой соломы, вывалив язык, словно насмехаясь над нами. «Однако, Седрик, найдите того, кто дежурил у камер в эту ночь, и допросите лентяя».
«Сколько плетей?»
«Сколько понадобится. Мы потеряли одного языка. Но посмотрим, что скажет второй». Белый пленник сидел на цепи в дальнем углу. Его руки были скованы кандалами за спиной. В случае с непредсказуемыми цвергами эта предосторожность не была лишней, как, собственно, и любая другая. Черные северные карлики славились злобным нравом, коварством и способностью ради сиюминутного интереса предать и убить хоть собственную маму. Ну а белый цверг, как вы, наверное, и сами знаете, даже среди своих соплеменников считается изгоем. Рождение альбиноса в семье приводит как минимум к изгнанию из племени. И вот один такой красавчик – сидел сейчас у зарешоченного окна спиной к нам, всем видом демонстрируя, что взят под стражу и обвинен ни за что, ни в чем не виноват, о смерти собрата ничего не знает и говорить будет только в присутствии своего адвоката. «Прикажете повесить и его, сир?» Карлик едва заметно дернул ухом. «Значит, все-таки слушает».
«Фи, Седрик, вам бы только вешать!» — включился Эд, скрещивая руки на груди. «Давайте лучше сожжем его на кухне. Говорят, цверги хорошо горят, долго, ровно и без копоти».
«А вас кто спрашивает? Может, мой господин вообще захочет разрубить негодяя?»
Цверг напрягся всем телом, но все еще не оборачивался, тем более, что я продолжал хранить молчание. Зато мои спутники, впав в раж, развлекались по полной программе.
«Разрубить и сжечь!»
«Почему вас так тянет к огню?»
«Возможно, потому, что меня самого периодически обещают отправить на костер». «Седрик, а если содрать с него кожу, набить соломой и сделать чучело?»
«Кто будет этим заморачиваться?» Старый воин со скрежетом потянул нож из ножен. «Сир, я могу отрубить у него ухо на память?»
«Нет!» — северный бог хлопнул себя ладонью по лбу. «Как я мог забыть? Вы знаете, что надо отрубить свергу, зажарить и съесть для повышения мужской силы?»
«Это то, о чем я подумал?»
«Нет, старый пес, я подумал об этом первый!»
Седрик и Эд сцепились друг с другом, выхватив ножи, и дружно навалились на абсолютно перепуганного карлика. Не уверен, что эти комедианты успели его хотя бы поцарапать, но нервы белого шпиона не выдержали.
«Нет, только не это! Я все скажу!»
«А мне неинтересно», — разворачиваясь к двери, бросил я. «Он ваш, друзья мои. Хотя сомневаюсь, что какой-то там мелкий стручок способен хоть как-то повысить...»
«Не уходите, лорд Белхорст!»
— извиваясь, взвыл карлик, брызгая слюной.
«Я много знаю. Я могу быть вам очень полезен. Я знаю, кто меня нанял».
«А вот это уже редкость. Как правило, наниматели хранят свое имя в тайне, действуя через ряд подставных лиц. В отношении с цвергами, да и, по сути, с любыми другими выходцами из-за граней, это более чем разумная предосторожность. Известны случаи, когда пришедший за оплатой убийца вдруг решал повысить цену своих услуг с кинжалом у горла заказчика или бесстыдно шантажировал его, пока не выдаивал до гроша. В свою очередь и наниматель, естественно, стремился обезопасить себя всеми возможными способами. Лучшим признавался тот, при котором можно было и не заплатить, и грохнуть незадачливого исполнителя. Говори.
«А они меня отпустят, иначе я не...»
«Сир, позволите мне просто отрубить его лживый язык», — сурово предложил бывший крестоносец, и цверг понял, что торговаться с нашей троицей себе дороже. «Итак», — напомнил я,
— «он называет себя некромант. Его пещера находится на той стороне Закордонья. Не знаю, человек ли он, но многие наши служат ему так, словно он один из этих». Карлик облизал пересохшие губы и кивнул головой в сторону Эда. Забытый бог невольно вздрогнул.
«Никто не знает, сколько их осталось после страшной ночи Рагнарёка. Кто-то погиб, кто-то выжил, кто-то мутировал так, что узнать в нем хоть какое-то подобие прошлого величия было абсолютно невозможно. Ходили слухи, что великий Один предчувствовал гибель и, не видя иного выхода, сам разрубил себя на 18 кусков, в каждом из которых сохранились душа и мощь бессмертного бога. И по сей день на земле существует 18 ипостасей Одина: поэт, мудрец, воин, всадник, проводник, мученик, отец, герой, бродяга, калека, ученый, маг, наставник, переводчик, спутник, певец, правитель, страж. Куда исчезли Локи, Тюр, Хеймдаль и прочие, я не знал. Мне хватало участия в судьбе Тора. Встретить еще раз мать Хельги я бы не хотел. Или хотел больше всего на свете, прекрасно понимая, что эта встреча была бы для меня последней, но не факт, что моей дочери легче было бы и жить дальше среди людей, зная, что ее мама убила ее отца. Я не нагнетаю.
просто констатирую. Ничем другим наша встреча кончиться не может».
«Подробности?»
Чуть дрогнувшим голосом потребовал Эд. Карлик грязно причмокнул губами и вытянул в его сторону средний палец. Седрик вступился быстрее, чем я успел открыть рот.
«Ты смеешь издеваться над лордом Эдом?»
От тяжелого удара в скулу белый карлик отлетел к противоположной стене, на всю длину цепи, ударившись всем телом о каменный пол.
«Уберите грубияна! Он еще жив!» — охнул старый воин, вновь замахиваясь от души, но я поспешил остановить его.
«Мой гость и друг попросил у тебя подробности о некроманте. Ты будешь говорить или мне уйти?»
«Уходи, лорд! Мне-то что?» — огрызнулся Цверк.
«Я уйду. А вот он останется!» Я мотнул головой в сторону мрачного Седрика, и карлик сдался.
«С этим громилой не останусь, он больно дерется. Что вы хотите знать, палачи, сатрапы, деспоты? Я все скажу!»
«Где жилище твоего нанимателя?»
«Вы как это? Психи, да?»
Прозрел карлик, поочередно заглядывая в глаза каждому из нас.
«Кто пойдет за грани в пещеры некроманта, охраняемые ордами мертвяков? Это даже не самоубийство. Это... я не знаю. Может, вам проще башкой о стену прямо здесь убиться, а?»
Мы переглянулись. Собственно, пленник был во всем прав. Но когда и кого это волновало? Нас уж точно не на йоту. Мы все в этом плане упертые, хотя и каждый по-своему. Седрик, потому что здесь вырос. Я, потому что это моя работа. Ну, а Эд, поскольку по жизни сумасшедший, у него и справка есть. Правда, сюда он ее с собой не берет, а зря. Здесь тоже у многих возникают подозрения насчет его нормальности. —